Итак, дорогие, я пойду в тему. Я так скажу, сегодня будет реально взрослая тема для взрослых людей. Вообще-то все, что я проповедую, практически все для взрослого контингента церкви. Я в теле Христа поставлен именно, вы знаете, не просто для начатков, хотя начатки это очень сильно, и я отдаю честь тем людям, которые приводят в Царство Божье. Я поставлен Иисусом, и я это знаю, уже работать с церковью, которая вошла и стала частью тела. Аминь. И здесь начинаются очень сложные нюансы, как войти, как зайти, как не перегнуть палку, как вообще сохранить себя чистым. Аминь. Как вообще стать рядом с Иисусом и пройти всю жизнь победителем. Бог мой, это вопросы очень уникальные. И поэтому мне нравится делать то, что я делаю. И сегодня будет очень уникальная тема. Я так скажу, пожалуйста, будь очень внимателен. Тема называется «Может ли Бог доверить тебе?» Вы заметили, вы знаете, пожалуйста, пусть эта фраза не перескакивает религиозно твой мозг. Вдумайся в эту фразу. «Может ли Бог доверить тебе?» Уникально то, что я наблюдаю, что Бог очень немногим людям доверяет глобальные вещи. Все со мной согласны, да? Бог не может доверить... Это одно дело, когда Бог доверил тебе жену, семью, ребеночка, доверил тебе какое-то определенное действие делать. Это совсем другой уровень, где Бог доверяет тебе влияние для твоей нации. Кто-то понимает, да? Это другой уровень, когда ты становишься духовным родителем бесчетных тысячи и тысячи людей. Дорогие мои, это другой уровень, где ты начинаешь питать не только себя и твою поместную церковь, ты начинаешь питать свое поколение. Кто-то понимает, да? И вот здесь я хочу немножко объяснить вам принцип, по которому Бог отбирает и доверяет тебе. Почему я это знаю? Потому что мне доверена определенная часть Царства Бога, в котором я действую, прогрессирую и имею успех. И поэтому я могу немножко поделиться с вами. Опять мне доверено не все, мне доверена небольшая часть. И с этой частью я хочу немножко поделиться с вами, потому что я верю, что не только те, которые сидят здесь, но и те, которые смотрят на нас там, Богом будет доверено вам очень много вскоре. Кто-то понимает, да? И поэтому, дорогие, есть несколько принципов, которыми я хочу поделиться, которыми я не делился раньше, чтобы у вас был какой-то, я так скажу, блупринт или чертеж того, как Бог будет вести тебя, окей? Сегодня будут уникальные моменты, поэтому просто слушай внимательно, потому что все, что я буду говорить, оно относится к взрослым христианам. Итак, почему так мало реального проявления Царства Бога на земле? Потому что в реальности небо доверяет очень немногим царство, ношение царства, влияние царства. Все мы хотим, все мы выстраиваемся в линии, на всех на нас елеем мазали великие помазанники. Но делает ли это тебя помазанником? Далеко нет. Помазанником тебя делает или служителем тебя делает то, что ты прошел свой путь. Ты где-то уплатил свой момент, ты где-то отдал, ты где-то была жертва в твоей жизни, что-то было сделано тобой, где небо уверено в тебе, что ты не присутствуешь. Своешь себе. Кто-то понимает? Небо уверено, что то, что оно доверит тебе, это не будет монополизировано тобой и поставлено клеймо твоего имени на этом. О, как это важно в наше время. Вы знаете, у Бога дефицит с реальными помазанниками. Потому что как только мы с вами, знаете, входим в служение, мы все смиренные. Но когда ты вошел в него и получил деньги, статус, влияние, имя, популярность, признание, там мы уже начинаем делиться на много категорий. Все со мной, да? Там уже есть люди, которые присвоили себе, есть люди, которые монополизировали и поставили это в свою, то есть какой великий я, и посмотрите, что моя рука великая сделала. Поэтому будь очень аккуратен, потому что можно превратиться в быка на поле. На Навуходоносора, помним, да? Какой великий я и как много я достиг. И тут он себя ловит на мысли, что он ест траву. То есть Бог ему объясняет, что ну ты молодец, но в принципе без меня ты много не сделаешь. Вы знаете, я много слышал молитв такого содержания. Бог, я отдаю тебе себя в жертву. Слышали, да? Может даже молились. Я молился такой молитвой. Это хорошо, это неплохая молитва, послушайте. Или я отдаю самое лучшее в реальности. Вот, слышали, да, такие молитвы? Вот такого контекста. Я отдаю самое лучшее, самое великое, самое мощное тебе, Иисус. Вы знаете, честно сказать, как ты можешь отдать Богу то, до чего ты еще сам не дорос и не вырастил? Ты не можешь отдать Богу лучшее, потому что ты еще не имеешь. Ты со мной? Вы знаете, что Авраам мог отдать Богу лучшее, мы знаем, о чем я сейчас говорю, вы знаете, принести Богу в жертву своего сына, что являлось прообразом, мы туда касаться не будем. Другими словами, нужно было Исаака вырастить, выкормить, влюбиться в него. Нужно было настолько привязаться к нему, что у Бога вопрос стал, а любишь ли ты меня больше, чем своего сына? Кто-то понимает, о чем я говорю? Другими словами, ты не можешь отдать, пока сам не получил. Поэтому пока выращивай своего Исаака, дорогой. Пока корми его, люби его, вкладывай в него, мечтай о нем. Но знай, что однажды, и здесь пауза, придет время. Ты что-то берешь для себя, не? Немножко, да? Чуть-чуть. И вот, ты должен, чтобы отдать, нужно иметь. Да, на данный момент ты Богу отдаешь. Вы знаете, Аврааму не было проблемы отдать Богу в жертву бесплодие Сары. Так, елки-палки, ему даже не было влома отдать Сару. Ну, помните, да, как бы, и тут надо от фараона защититься, и кто она? Да сестра она моя, нормально, бери, все нормально, если что. Я тут рядышком буду жить, нормально, мои стада будут пасти. Все нормально, нормально, все. Сделку заключил, отдал свою жену. И там Богу уже нужно вступаться. Там смотришь, там все там плесенью покрылись, наростами какими-то там, проказами, какая-то болячка пошла. Говорит, что это? И уже фараону пришлось с Богом разговаривать. Он говорит, ты знаешь, Авраам, он нормальный мужик, но он тут химичил. Она не его сестра. И вы знаете, у фараона больше чести. Он говорит, ты что, с ума сошел? Если бы я знал, что она твоя жена, я бы не взял ее. Ну, все знаете историю. Мы туда не будем двигаться. Но другими словами, о чем я говорю, у него не было проблем отдать Сару в жертву. Okay? И поэтому Бог знал, что Сару можно не просить. Он ее с удовольствием опять отдаст. Поэтому, чтобы на тот момент Бог не попросил у Авраама, он бы с удовольствием... Заметь, есть период в твоей жизни, где Бог у тебя ничего не просит. Угадай, почему? Потому что отдавать у тебя ничего. Поэтому сиди, сопи в две дыры и поклоняйся Иисусу. И расти свое первое, первородное, сильное, мощное, самое лучшее, самое любимое. Выращивай его. Окей? Опять же я говорю для взрослых людей сегодня. Итак, другими словами, Авраам не мог отдать самое лучшее, потому что не имел лучшего. Еще не вошел, не распознал самое лучшее в своей жизни. Вы знаете, для меня нужно было пройти определенный путь с Иисусом. И для меня нужно было годы, даже в служении, чтобы узнать, что есть первородное и самое сильное, лучшее в моей жизни. Кто-то понимает, да? То есть, почему вся Библия сосредоточена на первородном и первом, на самом лучшем? Бог даже наказывал или огорчался на людей. И мы в Малахии прочитаем, где он говорит, вы мне приносите хромое, слепое. Другими словами, заметьте, церковь, как нам с вами легко Богу отдавать части нашей жизни, которые нуждаются в Боге. Ты здесь, да? Как нам с вами нет проблем жертвовать то, что нуждается в поправке, еще не доделано, туда не вложено, там еще ничего не произошло? Без проблем. Но когда дело доходит до «отдай мне то, что ты любишь», это, дорогие, сюда не только деньги входят. Если бы можно было деньгами расплатиться, то это самое дешевое, что может быть. Иногда Бог приходит и стучится, и просит у тебя сына. И ты, что? Ты готов любую сумму выложить, чтобы только не расстаться со своим сыном. Кто-то понимает, о чем, да? То есть иногда Бог претендует. А на что претендует Бог? Он претендует на то, на что претендуешь ты. Хорошо. Ты со мной сегодня? Кофе пил? Да? Кивай головой, кивай. Итак,
Все же с ней выстраиваются молитвенные линии, возлагаются руки. Все обмазывается елеем, открываются христианские школы и колледжи, чтобы найти себя. Это хорошо. Я помню, как я нашел себя. И вы знаете, это классно найти себя, но что дальше? Послушайте внимательно. В последнее время многие говорят, что твой потенциал должен открыться, ты должен войти в свою идентификацию. Классно, я это тоже говорю, это идеально. Тебе необходимо найти свой талант, войти в свое призвание, найти самую сильную часть твоего существа. Вы знаете, какая самая сильная часть существа была Авраама? Исаак, ты здесь? Дорогие мои, иногда это не деньги, иногда это позиция, иногда это какие-то сферы жизни, иногда это то, куда ты вложил все. Дорогие мои, иногда это вещи, которые ты даже не подразумеваешь, что они нужны Богу. Вот сейчас подумай, вот сейчас, вот знаете, как распознать, что ты не хочешь Богу отдать? Произносишь такую молитву: «Бог, что хочешь, забирай». И первая вещь, которая всплывает в твоей голове, это ты не хочешь ее отдать. Бог, вот что хочешь, забирай. И сразу всплывает что-то, что подождем немножко еще. Давай не будем касаться этой сферы моей жизни. Да, это отлично, что ты нашел самую сильную часть твоего существа. Но теперь это самое лучшее, самое сильное нужно отдать. Но вот именно это делать никто не собирается. Вы заметили, что когда мы входим в наше призвание, некоторые люди говорят: «О, я вошел и пошел». Бог говорит: «Стоп, придет момент, где тебе придется и эту часть отдать мне. Самую сильную, то, где Бог в твоей жизни не нужен». Заметьте, почему Бог претендует на самую сильную часть твоего существа. Потому что сильная часть твоего существа, как угодно называй, претендует занять место Бога в твоем сердце. Ты здесь? Бог говорит: не творите идолов. Идолом стать может только то, что мы сделали идеалом. Некоторые сделали своих мужей и жен идеалами. Некоторые сделали свои семьи, свои бизнеса. Дорогие мои, мы что угодно. Человек такое существо, он может превратить в Бога что угодно. Ты со мной? Он может превратить в поклонение что угодно. И поклоняться будет чему угодно он придумал и нарисовал. Итак, знаешь ли ты, что сильное претендует на место Бога в твоей жизни, потому что это сильное больше не нуждается в Боге? Все эти части в твоей жизни, моей жизни, которые нуждаются в Боге, Бог на них не претендует, потому что они поврежденные. Кто-то понимает, они нуждаются в работе. Бог претендует на то, что посягает стать Богом в твоей жизни. Что такое Бог в моей жизни? Это то, куда уходит мое сердце, мое внимание, мои финансы, существо моей жизни приклеено туда. Все со мной? Теперь каждый из нас может проверить, Бог ли это в твоей жизни? Бог ли Бог в твоей жизни? Да? Бог ли Бог в твоей жизни? Да, мы христиане, мы привыкли кивать головой. Да, да, аминь, аминь, Господь велик. А в понедельник утром что? А во вторник вечером, а в среду днем. Что там? Или Господь велик только по воскресеньям, по утрам? Хорошо, подумай со мной, подумай, подумай. Сейчас мы пойдем в очень интересные виражи. А не заметили ли вы, что Бог почему-то через всю Библию требует в жертву самое сильное, самое здоровое и самое лучшее? Почему-то первое из всего должно принадлежать Богу. Почему Бог? Никто не задумывался, почему, начиная от Авеля. Вы знаете, почему жертва Авеля была принята? Это не закон. Закона тогда еще не было и в помине. Закон – это то, что уже Бог дал евреям, как правильно там двигаться и так далее, соблюдать некоторые вещи. Вот Каин, Авель, оба приносят жертву. Amen? Почему жертва Авеля принята, а Каина не принята? Потому что Каин отдал то, что хотел оставить себе. Самое лучшее. Извиняюсь, Авель. Авель отдал самое лучшее, что хотел. Авель отдал самое
первое, самое прекрасное Богу, жертва принята. Каин увидел, что принесена жертва, и тоже здесь же приносит жертву. Но уникально то, что Бог не принимает эту жертву. Дорогие, Бог не принимает только ту жертву, которая не нужна самому же тебе. Со мной. Окей? Будь со мной. Именно та часть твоего существа, которая не нуждается в Боге, должна принадлежать Богу. Знаете, уникально, я попал в февраль, у меня был очень уникальный сезон. Я буду немножко раскрывать время от времени то, что происходило в этот уникальный месяц. Я оставил все, мне нужно было время. Вы знаете, как уникально то, что в этот месяц, в этот уникальный февраль моей жизни 2015 года, Бог пришел ко мне, и Он потребовал моего первенца. Он потребовал единство. Вы знаете, я никогда не знал, что в моей жизни самое великое, пока Бог не пришел и не потребовал его. Я его распознал, когда Бог его потребовал. Всю жизнь я вкладывал свою, как вам сказать, моя жена знает, что нет ничего важнее в моей жизни служения, трансформации, изменения людей, вклада моего сердца туда. В один прекрасный момент ко мне Иисус приходит, и Он говорит: «Сможешь ли ты отдать мне свою мечту?» Вы знаете, самое уникальное, в тот момент я был готов пожертвовать что угодно, только не служение, не измененная жизнь, потому что Бог знает, там мое сердце. Что бы Он пожертвовал там? Дом, день, да что угодно. Это вообще ерунда. Это уже было сделано несколько раз и еще будет сделано. Бога это уже не интересует. Его интересует, в чем твое сердце. Ты знаешь, твое сердце может быть в обещании от Бога. Авраам, твое сердце может быть в Исааке. И Исаак — это обещание от Бога. Ты со мной? Обещание от Бога. Но знаешь, уникально то, что когда обещание Бога становится больше Бога, ты со мной? Когда обещание Бога становится, вы знаете, это мое служение стало для меня в какой-то мере костылем. Ты замечал сферу, когда в твоей жизни все рушится, есть сфера непоколебимая. Все знают о чем, да? Есть сфера, на которую ты опираешься, и она никогда тебя не подводила. Представь, Бог приходит и вынимает эту сферу из твоей жизни. Все, на что ты опирался, больше не работает. Жена, она не узнавала меня, что со мной происходит, потому что мне пришлось отдать, и я не понимал, насколько я отдаю. Ты знаешь, такой уникальный момент, от меня отошло все, что работало. В тот момент Богу нужно было убедиться, смогу ли я сделать шаг в сторону от своего Исаака. Смогу ли я все, что я любил, вложил туда, жизнь мою. У меня нет ничего, кроме того, что я делаю для Иисуса. Кто-то понимает? У меня вот это все, что я делаю, вот там, то, вот это все, это моя единственная идентификация. Меня нет без этого. Кто-то понимает, о чем я? Авраама не было бы без... И Бог приходит, и Он говорит: отдай. И здесь начался процесс смерти, к которому я не был готов. Мне потребовалось практически месяц, чтобы согласиться со всеми аспектами. Дорогие, во мне что-то умерло, и поверьте мне, я знаю, что нас с вами что-то ждет величайшее, потому что я знаю часть жизни моей, которая умерла в феврале. Я знаю, что после жертвы и смерти определенной сферы твоей жизни, моей жизни, неважно, вскоре начинается идти благословение. Кто-то понимает, да? Не всегда ты будешь жертвовать. Очень часто после жертвы, через определенный период времени, когда Бог решает этому быть, приходит награда или наоборот. Этот Исаак становится Исааком. В него вдыхается жизнь, и теперь он не только твой, он теперь принадлежит Богу. Бог теперь не сомневается в тебе, Бог не сомневается в том, что Он тебе теперь может доверить намного больше, чем Он доверял тебе до этого, Авраам. Кто-то понимает? Ты что-то берешь для себя, как тихенький такой. Нормально, да? Я просто о себе исповедую здесь, можно? Да? Нормально? Ни о ком другом не знаю, знаю про себя все много всего. Смотри,
Именно та часть, напомню еще, которая не нуждается в Боге, Бог претендует на нее. Именно та часть, которая не нуждается в Боге, это все Бог, вот это сделано. А Бог говорит, а вот это должно быть моим. Вот тут у нас с вами дилемма начнется. Поверьте, знаю из опыта. Уникально, как мы все привыкли отдавать Богу все наши проблемы. А как насчет самого лучшего в твоей жизни? Давайте прочитаем Малахия 1.6. Малахия 1.6. Просто послушайте меня. Сын почитает отца, смотри, а слуга своего господина. Это Бог говорит. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я господин, то где ко мне уважение? Говорит вам, священники бесчестящие, имя мое Господь сил. Вы говорите, чем мы бесчестим твое имя? Вы кладете на мой жертвенник оскверненную пищу. Вы говорите, чем мы осквернили тебя? Вы считаете, что столом Господа можно пренебрегать, когда приносите жертву слепых животных? Разве это не преступление? Итак, у нас с вами никогда нет проблем отдать Богу то, что недоделано. Аминь? А как насчет того в твоей жизни, что все доделано? Вот здесь, Господь, я не нуждаюсь в тебе. Вот моя семья, вот мне все, Бог, здесь, ты мне больше не надо, спасибо. Бог говорит, ну, мы поговорим еще где и когда. Итак, хочу задать тебе очень простой вопрос. Что самое здоровое и сильное, лучшее в твоей жизни? Ты распознал это на данный момент? Если ты это не распознал, опять же, дорогие, вы знаете, что уникальный момент. Бог никогда не стучится в сердце того, где еще первородное не дозрело. Бог никогда не постучится, дорогие, поверьте, и я сейчас говорю очень взрослым языком. Если ты по какой-то причине сейчас меня не понимаешь, слава Богу. Потому что ты находишься еще в процессе эйфории, где у тебя нельзя еще забрать эту игрушку. Играйся. Дорогие мои, но придет момент в твоей жизни, где нам всем придется ответить на вопрос, что самое ценное в твоей жизни? И честно сказать, в конце всего, это по какой-то причине должен быть Господь Бог. Как Богу узнать, повторяю, как Богу доверить тебе? Доверить тебе можно только тогда, когда Бог может проверить тебя. Дорогие мои, когда тебе придется столкнуться с самым ценным в твоей жизни, и поверьте мне, вся эта жизнь на этой земле, это огромный тест для твоего сердца. В принципе, все, что ты здесь имеешь, в реальности ты не имеешь. Потому что через определенное количество времени, все, что мы здесь имеем, включая наши, все, что мы имеем, деньги, семьи, люди, ситуации, дома, все, мы все это оставим здесь. Все согласны, да? Значит, если мне доверено это значит, мое сердце должно пройти через определенные уроки и тесты, чтобы, войдя туда, я был внутренне готов быть с моим Богом. И вот здесь дилемма. Насколько небо может доверить тебе? Вы знаете, почему небо Аврааму доверило так много? И самое интересное, что он сказал, что ты будешь отцом. Сосчитать звезды можешь? Нет. Сосчитать песок сможешь? Нет. Ты будешь отцом. Уникально то, чтобы небо могло тебе доверить такого уровня влияния, ты должен пройти через определенный уровень смерти. Кто-то понимает, да? Слушай. Что в твоей жизни самое сильное, самое здоровое? Чтобы ты никогда больше не опирался на эту часть твоего существа, Богу нужно это взять, сломать, как угодно, принести в жертву, называть можешь это как угодно. Все это делается только потому, что Бог ищет тех, кому Он сможет доверить славу своего царства. Итак, вот он вопрос. Кому небо может доверить славу своего царства на этой земле? Только тем, которые действительно смогли распознать, вырастить и отдать Богу самое лучшее. Вы знаете, самое интересное, мы сейчас пойдем в некоторые моменты. Вспомните историю с богатым юношей. Кто помнит историю с богатым юношей? Заметьте такой фрагмент. Кстати, это все по Библии прописано, очень уникально. И если ты внимателен, ты будешь все это, оно просто прыгать на тебя из Библии будет. Богатый юноша приходит к Иисусу, и он начинает расспрашивать у него, помните, вопрос, да? Что мне сделать, чтобы наследовать Царство Божье? Ну, он говорит ему, сделай это, юноша говорит, я сделал, чего мне еще не достает. Иисус отвечает ему, если хочешь быть совершенным, знаете, что такое совершенство, дорогие? Совершенство – это не безгрешность, совершенство – это те, совершенными на земле Бог называет тех, которые способны были отдать самое лучшее в жертву своему Богу. Если хочешь быть совершенным, и представь, на что указывает Иисус. Ты за мной? Возьми все свое богатство. Заметьте, как юношу звали. Богатый юноша. Если он отдаст свое богатство, он будет просто юноша. Другими словами, заметьте, как здесь четко ловится идентификация юноши. Его никто не знал. Не написано было, подошел святой юноша. Хотя, по словам юноши, он был святым, праведным, как угодно называю. Он говорит, я все это сделал от юности моей, с детства, все это достигнуто. Иисус, заметьте, как Бог умеет вылавливать самого первенца в твоей жизни, который не нуждается в Боге, но претендует на место Бога. Как угодно называй. Этот первенец, в данном случае у богатого юноши это было богатство, и Иисус моментально идентифицирует эту вещь, и он говорит, пойди, продай, раздай нищим и следуй за мной. Можете себе представить, что в глазах Бога называется совершенство? Это не нищета, где там религия потом говорила, о, все, все богатые в ад идут, все должны все раздать. И это он говорил, пока богатым не стал. Потом у него учение меняться начинает. Дорогие мои, стоп. Здесь не в богатстве дело. Здесь дело было, что у юноши это была его опора жизни. Это было все, кем юноша являлся. Это было настолько великим, что стало его идентификацией. Он не был праведным юношей, святым юношей, хорошим юношей, каким-то другим юношей. Он был богатым юношей. И когда он пришел к Иисусу, Иисус моментально идентифицировал эту часть первенца в его жизни, это самое лучшее, и он претендовал на это. Можете представить, на что претендует Бог? Он претендует на то, на что претендуешь ты. Итак, во время того, как я говорю, ты должен распознавать первенца в твоей жизни. Может, ты его сейчас выращиваешь. Поверьте, Богу недорощенное не надо, ты должен его дорастить. Богу недолюбленное не надо, ты должен в него влюбиться. Богу, церковь, вы со мной? Здесь есть взрослые люди, нет? Или ты просто сидишь, скажи нам что-нибудь, на чем я могу халлелуя сказать. А то так просто бам, 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 Иисус, опять жертва. Дорогие, нет, это принцип. Почему? Знаете почему? Потому что я верю, что поднимается поколение, которое Бог сможет употребить для себя. Не просто наученное чему-то, а поколение, которое смогло отдать. Можешь себе представить? Здесь же Иисус говорит, потом говорит, трудно богатому войти и так далее. О чем он говорит? Другими словами, не то, что богатому, потому что вот это богатство. Он говорит, трудно войти в Царство Божье тому, кто с собой тащит на своих речах первенца. Кто-то понимает? Трудно войти, дорогие мои, это и все такие, и все небогатые сказали аминь. А Бог здесь вообще не к богатству говорит церковь. Бог говорит, трудно войти тому, кто тащит на себе мое, Бог говорит. То, что должно принадлежать мне, он говорит, верблюду лучше войти, вот те игольные уши, я уже объясняю, что такое игольные уши, это не то, игольное ушко, окей? Это все игольные уши, это прорез, да, прорез, если кто-то был в Израиле, там, эти игольные уши до сих пор сохранились в стенах зданий, там, в развалинах, ты еще видишь эти игольные уши? Игольные уши, это вот очень маленькая, когда город закрывался вечером, да, чтобы враги не стали, объясняю, если кто не в теме, были игольные уши в стенах, и другими словами, нужно было оставлять верблюда до утра, привязывать его и самому на карачках пролазить через это маленькое игольное ушко. Честно сказать, я когда мы были в Израиле в Акко, да, или Акр, по Библии это старое, когда я был в Акко, мы проходили через одно игольное ухо, дорогие, через стену. Я честно говорю, у меня клаустрофобия меня ударила. Саша, ты помнишь, что игольное ухо? И мы такие, Санька, да что такое, что-то меня тут это плющить начинает. И мы идем, Александр впереди или сзади меня, не знаю, где ты был. Какая разница. Мы идем, короче, нас ведут через игольное ухо, я такой думаю, вот блин. И знаешь, я думаю, когда оно кончится, оно не кончается, это игольное ухо. И там нужно на присядочку, тихонечко, вот так. И оно еще меньше и меньше, знаешь, господи, куда мы идем? Игольное ухо. Нужно было оставить все за стеной, выйти, и только с утра, когда открывались ворота, ты мог забрать все свои вещи и верблюды. И вот Бог говорит, вот этому верблюду легче влезть туда и протолкнуть его через это ухо, хотя там еле человек помещается, представь, верблюд. Говорит, верблюду легче, чем тому, который решил все это с собой забрать. И поэтому не богатство тебя тянет, а тебя тянет твое первородное, которое должно принадлежать Богу. Тебе не дает продыха и про... И честно сказать, когда Бог на что-то претендует в твоей жизни, и ты на это претендуешь, у вас будет битва. И кто здесь взрослые сказали, поверьте, будет битва. Я знаю, о чем я говорю. Потому что Бог мой, я отдам все, но не это. Что угодно, Бог, забери, но не это. Итак, история с богатым юношей. Иисус моментально идентифицировал самую сильную часть его жизни, моментально, и сразу адресовал ее. Он не ходил вокруг да около. Он не сказал, принеси десятину и пойдешь за мной. Иисус сказал, отдай все, раздай нищим и следуй за мной. Гол как сокол. Почему? Потому что только после этого, когда ты это отдашь, ты будешь полностью нуждаться во мне. Пока богатый юноша, ты богатый и святой, но когда я богатство заберу, ты просто будешь святой. И тебе этого будет достаточно. Вы знаете, в последнее время много развелось сильных духом. Опять же говорю, в кавычках. А Бог ищет нищих духом. Ты слышишь меня, да? В Библии написано, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Нищие духом – это люди, которые полностью опираются на Бога. Кто может полностью опираться на Бога? Те, кто распрощались с тем, на что они опирались до Бога. Я понимаю, все так кивают головой, классно. Кивай, это как классно. Это классно, пока к тебе не нагрянет февраль. Вот почему так мало царства Бога на этой земле, потому что поднялось поколение сильных духов. Вы заметили, христианство в последние дни сосредоточено на том, чтобы поднять сильное, великое поколение для Бога. А Бог сосредоточен на том, чтобы поднять нищих духом, то есть полностью зависящих и нуждающихся в нем. Уникально то, что когда в своей жизни я прошел через вот этот месяц уникальный, я думал, это вообще будет намного дольше, но почему-то это хватило месяц. И уникально, когда я вернулся потом назад, что теперь уникально, что каждый вздох, каждое слово, другими словами, теперь я не могу опереться на этот талант, потому что, слушай сюда, когда я его отдал Богу, он теперь без Бога не работает. И вы не поняли меня? Я могу говорить, но я отрекаюсь говорить без него. Я не хочу. Раньше я мог выйти и просто, как вам сказать, на своем таланте или энтузиазме классно, горячо сказать тему. Дорогие, это умерло во мне. И я знаю одно, что сейчас я могу, не знаю, как вам объяснить. Я просто говорю, отец, если тебя не будет со мной, это ничего здесь не имеет значения. Дорогие, если вот в этой теме ты кому-то не проговоришь в сердце и не коснешься их, как ты коснулся меня. И я сейчас открываю очень тяжелую часть жизни христианина. Дорогие, все хотят быть с Иисусом, но никто не хочет быть с Иисусом, когда только Иисус твоя надежда. Честно сказать, мы все киваем головой, да, мы хотим, чтобы Иисус была моя надежда. А ты вообще пробовал это? Ты пробовал просыпаться утром? И у тебя нет способности думать, жить, говорить, пока ты не призовешь имя Бога. Ты пробовал вообще существовать без Бога? Смотри. Уникально наблюдать за сильных духом. За сильными духом. Им даже Дух Святой не нужен для работы. Они сами все активируют веру в людях. Они сами все на своем энтузиазме помажут. Они сами все провозгласят и напророчествуют. Всем призвание рукоположат всех, будучи сами лишены того, о чем говорят, и так страстно всем раздают. Ты со мной? Дорогие мои, вы знаете, чем дальше я иду, тем больше я понимаю, что Царство Божье по-настоящему находится на тех, кто как раз не звенит и не бренчит о нем. Я замечаю, что Бог начинает делать что-то с этим поколением другое. Ты действительно можешь видеть, что ты находишься в присутствии сломанного и мертвого человека для себя, когда он больше ничего не хочет. Когда тебе не рассказываются очередные подвиги на ниве Христа. Когда ты даешь Богу в тебе работать сейчас. Потому что, честно сказать, дорогая церковь, вчера у нас нет, завтра у нас еще нет, у нас с вами вечное сегодня. Кто-то понимает? Вечное сегодня. У нас нет ничего. И поэтому я хочу задать тебе вопрос, где твой Бог сейчас? Он во вчера еще? Или ты его ждешь завтра? Это прискорбная картина сегодняшнего христианства. Давайте прочитаем про Авраама. Как у нас там со временем? Нормально. Смотри, Бытие 17 глава. Бытие 17 глава с 15 стиха. Просто почитаем Библию, да? Еще Бог сказал Аврааму, что касается Сары, жены твоей, ты больше не будешь называть ее Сарой, и будет ей имя Сара. Окей? Я благословлю ее и дам тебе сына от нее. Смотри сюда. Я благословлю ее так, что она станет матерью народов, не народа, народов. То есть там он говорил о чем-то настолько великом, что у Авраама еще на тот момент не вмещалось. Цари народов произойдут от нее. Авраам пал ниц и рассмеялся и подумал. Родится ли сыну человека, которому 100 лет? Родит ли ребенка Сара, которой уже 90? И такие вопросы. И он сказал Богу, хотя бы Измаил был жив, благословен тобой. Бог сказал, именно Исаак, Бог уже даже имя имел в виду, именно твоя жена Сара родит тебе сына, и ты назовешь его Исаак. Я заключу мой завет с ним, как вечный завет для его потомков после него. Почему? Ты знаешь, что Бог дал тебе эту сильную часть, чтобы потом заключить с ней завет, но она должна принадлежать ему. Твой талант певца должен быть продан, отдан ему. Твой талант проповедника, молитвенника, он должен быть отдан ему. Ты не представляешь, когда Бог вдыхает туда жизнь, и он заключает завет с сильной частью твоего существа, но только тогда, когда эта сильная часть принадлежит ему. Сколько людей есть, которые ходят в талантищах, и это всего лишь звон. И ты смотришь, какие-то маленькие, простые люди, да, там, мама Тереза, которую Бог берет и находит в ее жизни, мало было сильного, он находит сильную часть ее, это ее любовь. И он благословляет ее любовь настолько, что от нее произошло сейчас масса служений, милосердия, помощи, сиротам, вдов, дорогие, там массы. Другими словами, Бог берет сильное, он забирает, принадлежит ему, и потом он благословляет. Но самое интересное, что ты продолжаешь оставаться здесь же с Исааком, Авраам. Ты понимаешь? Только теперь Бог уверен, что для тебя Бог дороже, чем это. И после этого Бог заключает завет с этой сильной частью твоего существа. Вот почему тебе нужно вырастить Исаака. Вот почему в следующий момент, когда Бог захочет, тебе нужно отдать Исаака. Не важно, что Бог сказал, ты должен отдать. Почему, когда Бог забирает его, он заключает завет с Исааком. Поверьте сейчас, забудьте сейчас за имена. Исаак, это может быть в своей жизни что угодно. Взрослые люди, вы со мной? Что угодно. Это может быть твой талант. Это может быть какая-то ситуация. Это может быть то, что Бог к чему тебя родил и призвал. Это может быть что угодно. И он заключает завет с этой сильной частью. Вот почему Бог говорил, что Измаил это нормально, но Измаил это дело рук твоих. А Исаак это сила моя в тебе.
Дорогие мои, вот почему нам нужно с вами понять, почему мы с вами вот держимся за это и дорожим это, потому что это действительно имеет цену в наших глазах. Можете себе представить, 100-летний мужчина, 90-летняя женщина рождают ребенка. Можете себе представить, как они вдвоем будут дорожить этим ребенком, о котором они даже уже перестали мечтать. Вы знаете, там где-то бегает Измаил, вы знаете, Измаил это тоже ребенок, это тоже сын, это никуда ты от этого не денешься, но в нем нет обещания Бога, это сила Авраама, он мог сделать и он сделал. Дорогие, нам нужно понять, сейчас забудьте за народы и просто ситуации. Исаак это ситуация, а Измаил это ситуация. Бог не помазывает то, что хочешь ты, чтобы было помазано. Бог помажет то, что хочет Он. Почему? Потому что 21 глава Бытия, вы заметили, как легко Авраам расстался с Измаилом и с Агарью? Алло! Вы помните, что даже войны не было? Приходит Сара и говорит, ты знаешь что? Измаил издевается со своего младшего брата. Другими словами, и здесь Сара вступается, включает мозги у Авраама и говорит, отошли ее. И он говорит, это твоя слуга, делай, как повелишь. Я понимаю, там было огорчение, дорогие, но там не было такой привязанности, как с Исааком. Представляете, и 22 глава, давайте прочитаем. Представь, Измаила уже нет. Теперь ты знаешь, почему Богу нужно забрать у тебя все? Все должно в твоей жизни перестать работать, и только одна вещь остается. Смотри, в 21 главе уходит Агарь с Измаилом навсегда. Больше их нет, никто не знает, где они. И только в 22 главе Бог говорит Аврааму отдать сына. Почему не раньше? Потому что если бы он отдал раньше, у него была бы костыль второй. О, я запросто отдам. Нет. Бог хотел знать, что у тебя остался единственный сын. Повторного больше ничего не будет. Даже своими силами ты ничего не сможешь сделать. И только теперь я хочу увидеть, насколько ты любишь меня. Ты заметил, как каждый из нас должен дозреть до своей жертвы. Не приноси жертву раньше времени, эта жертва не имеет значения. Жертва имеет значение, когда она реальная жертва. Давай прочитаем. Бытие, 22 глава. Все, уже Измаила нет, Агарь, все, ушли. 22 глава, 1 стих. Спустя какое-то время Бог подверг Авраама испытанию. Зачем? Ну что, Бог, ты же всевидящий Бог. Дорогие, ты же всезнающий Бог. Что ты все равно не знал наперед, что Авраам сделает? Бог знал, Авраам не знал. Богу нужно было сделать этот момент, чтобы Авраам познал себя. Вот почему Богу нужно вести с тобой разговор. Не то, что он там знает, не знает. Им нужно, чтобы ты познал или познала себя. Что ты сделаешь в этом моменте? Готова ли ты сделать этот шаг? Спустя какое-то время Бог подверг Авраама испытанию. Он сказал ему, Авраам, я здесь, ответил Авраам. Бог сказал, возьми сына, своего единственного сына, потому что Бог уже знал, в 21 главе уже Измаила нет, все. Единственный сын, 100%, истина. Исаака, которого ты любишь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. И Бог еще, знаете так, с издевочкой. Возьми единственного, да. Исаака, точно. Это чтобы он правильно понял, какого сына. Что не надо за Измаилом бегать искать. Которого ты... Оказывается, у него это был из двух сыновей любимый. Okay? Самое интересное, что Бог почему-то ищет первородное. Самое важное, самое ценное в твоей жизни. Вот оно. Смотри. «И иди в землю Мария и принеси его там в жертву всесожжения на горе, которую я укажу тебе». Woo! И там мы пропускаем очень уникальные моменты и спускаемся до 9 стиха. Итак, Бытие 22, 9. «Когда они добрались до места, о котором сказал им Бог, Авраам построил там жертвенник и сложил на нем дрова, связал своего сына Исаака и положил его на жертвенник поверх дров. Он протянул руку свою, он протянул руку и взял нож, чтобы заколоть сына. Но ангел Господень воззвал к нему с неба, Авраам, Авраам,
«Я здесь», — ответил он. «Не поднимай руки на мальчика», — сказал он. «Не делай с ним ничего». Смотри, что говорит Бог. «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». Что такое страх Бога? Это значит исполнить все повеления, которые Он тебе скажет. Дорогие, вот кому доверяет небо? Тем, у которых нет ничего важнее неба. Нет никого на этой земле, включая самое любимое, что ты на этой земле любишь. Нет ничего любимее его. Дорогие, вот почему так мало людей, которым Бог доверяет великие вещи. Потому что так мало из нас готовы пожертвовать для него реально все. Но я верю, здесь есть эти люди. Иначе я бы этого просто не говорил. Теперь я знаю, что ты боишься Бога, потому что ты не пожалел для меня сына, своего единственного сына. Итак, каждому из нас необходимо распознать первенца в своей жизни, самую сильную часть своего существа, потому что именно на это претендуем Бог. Вы знаете, у Авраама не было проблем отдать бесплодие или там другие вещи, но как только подошло время прощаться с его плодом, здесь пришлось ему поднапрячься и серьезно. Представь, как только ты понял, кто ты, вошел в самый сильный сезон своей жизни, распознал свою силу, теперь именно на это и ни на что другое претендует Бог. Вы знаете, я помню, раньше делал до этого определенные жертвы. Я понял одно, что до реальной жертвы мне нужно было дозреть. Мне нужно было вырасти. Мне нужно было созреть как личность, выкормить это, вложить туда все мое сердце. И потом в один прекрасный момент приходит Иисус. Приходит, просто приходит Бог. И Он говорит: «Сынок, а теперь отдашь ли ты это мне?» И отдать это не просто было: «Ну да, Бог, забирай». Он говорит: «Отдашь ли ты мне настолько, что больше не придешь? Отдашь ли ты мне настолько? Любишь ли ты меня больше?» Дорогие, я вам честно скажу, меня здесь люди, знаете, даже в своей поместной церкви меня многие не поняли. Дорогие, это было, вы даже не представляете, когда мне Бог попросил отдать всех вас, это было самое страшное в моей жизни. Когда мне Бог попросить отдать мою мечту, о которой Он мне говорил, и мне нужно было в феврале просто раз и отключить все, все телефоны, все имейлы. И честно, Бог знает, я думал, дорогие, что это будет очень долго. Я не думал, что это будет месяц, я не думал. Я Светлане сказал: «Я думаю, это все». Я понимал, что... Вы знаете, твое... Поймите меня, дорогая семья, мое сознание кричало во мне, что Иисус не кинет тебя. Ну, понимаете, да, как бы? Но истина была истиной. Иисус сказал: «Сможешь ли ты отойти в сторону и отдать это мне?» И люди сказали: «О, предатель, кинул!» Дорогие, вы даже не представляете, мой февраль — это я волочил моего Исаака на мою гору. И я поднимал нож на самое любимое в моей жизни. Если кто-то это не способен понять, и мы думаем с вами, если кто-то еще думает, что мы здесь с вами развлекаемся. Дорогие, кто-то в это время сейчас платит цену за поколение. Кто-то понимает меня здесь, а? Или я не в то время приземлился, не в то время вообще живу? Ты со мной? Вы знаете, что кто-то на этой земле не только болтает слова. Кто-то на этой земле должен сделать то, о чем он говорит. И когда мне Богом в феврале был брошен вызов: «Можешь ли ты ради меня оставить самое любимое, твою идентификацию, и просто быть со мной?» В этот момент меня видела только моя жена. И честно сказать, когда она меня увидела, она не хотела находиться рядом со мной. Потому что, честно сказать, это было тяжело. Сейчас я говорю, улыбаясь, дорогие, тогда реально была смерть. Это была настоящая, реальная смерть. Кто-то понимает меня? Я сейчас, дорогие, поверьте мне, я только тогда, в феврале, понял, что самое ценное в моей жизни — это вот это. Нет ничего дороже, чем... Почему? Потому что это мой Исаак. Я не знаю, может быть, кому-то легко кинуть церковь, уйти, прийти. Кому-то легко там наплевать на людей, там размазать, там сплетничать. Там, дорогие,
Для меня это все, для меня вы это награда, для меня вы это, для чего я живу вообще на этой земле? У меня нет смысла, если у меня нет вас. Кто-то понимает, да? Я не имею в виду именно вас, я и говорю вас как служение, как церковь, как мою семью. И извините, если я вот сижу, так все открываю, как пастора обычно этого не делают, нужно же показываться крутым. Извините, если я все рассказываю, может быть, именно из этого ты получишь больше уроки через какой-то болтовни. Кто-то понимает? Дорогие, прискорбно наблюдать за людьми, которых сейчас здесь нет, которым пришел момент отдать своего первенца, а они не отдали. Дорогие, эти люди идут на самоуничтожение. Почему? Потому что каждый раз в твоей жизни то, что ты не отдал, будет становиться больше и больше и будет поглощать тебя. Очень опасно, когда пришло время расстаться со своим первенцем, служение как угодно называй, и ты не расстался. Это теперь реально претендует на место Бога в твоей жизни. Поэтому будь очень аккуратен, когда Бог просит у тебя что-то. Дорогие, вы знаете, Бог никогда просто так ничего не просит. Но если Он на что-то претендует, дорогая моя семья, это значит, что тебе лучше это отдать. О, это мой бойфренд, о, это моя подруга, о, это мои друзья, о, это мой лучший. Ты оставляешь этого человека для себя, оставляешь эту ситуацию для себя. И что потом? А потом суп с котом. Потому что никто тебе в реальности не заменит Бога. Ни твой бойфренд, ни твой муж, который объелся груш. Вообще никто, окей? Самое ценное в твоей моей жизни, это должен быть Бог. И поверь мне, то, что сейчас выращиваешь ты, неважно, что это, в один прекрасный момент Бог подойдет. Почему? Потому что Он хочет узнать, насколько эта вещь в твоей жизни ценнее, чем Он, или ты готов попрощаться с этим. Ты со мной? Мы часто говорим о смерти, но кто в реальности захочет умереть? Честно сказать, я не то, что говорю, кто-то большой. Дорогие, меня это застало врасплох. Я приезжаю из Германии, с Вюрцбурга, с очень уникальной конференцией, где Бог проговорил со мной, просто жестокий разговор был. И это можно будет слышать в тех проповедях, которые были там. Я приезжаю, и Бог говорит, все, а теперь я претендую на всего тебя. У меня состоялся разговор с Богом, который я не думал. Я никогда не думал, что Бог, который дал мне Исаака, скажет мне убить его. Честно, я никогда не понимал. Знаете, я это проповедовал. И здесь настает тест. Сынок, Иисус говорит, я распознал самую сильную часть твоей жизни, которую ты любишь, и я теперь сомневаюсь, любишь ли ты меня больше, чем свое успешное служение. Кто-то со мной? Свое признание, свои приглашения, вся твоя движуха. Вы знаете, что мне пришлось сделать? Мне пришлось остановить все. Это не только мне пришлось сделать все здесь. Не забывайте, что мы еще поднимаем массы пасторов и церквей там. Мне пришлось позвонить и остановить все. Я уверен, некоторые эти пасторы слушают. Я сказал, ребята, все, меня не трогать, меня не прикасаться. Я ушел к Иисусу. Когда вернусь, один Иисус знает. Авраам тоже думал, вы знаете, но в тот момент тебе кажется, что ты его убьешь. Вот в чем секрет, дорогая церковь. В этот момент тебе кажется, что ты приносишь жертву, и это все. Смотрите историю с бесплодной Анной. Давайте еще немножко порассуждаем. Я думаю, я не напрягу тебя, да, сегодня разговором. Подумай со мной. Это не твоя обычная харизматическая герковня. Поприхали, потопали, похлопали, сказали аллилуйю и сдернули есть чикен. Я хочу, чтобы ты сегодня что-то взял для себя. Чтобы когда ты выйдешь в этот раз, и у тебя будет разговор с Богом, ты будешь понимать, на чем все это основывается. Почему Бог не монстр, который забирает что-то у тебя. Или вот он просто ничего мне хорошего не хочет. Вот только увидел что-то хорошее и забрал. Во Бог какой! А Бог говорит, сынок, я это забираю только то, чтобы заключить с этим завет.
Я забираю Исаака только в том случае, чтобы активировать, вдохнуть в него жизнь, и потом мы с тобой вдвоем будем работать. Вспомните Анну. Заметьте, сколько лет, Библия говорит, она просила сына, ребенка. Сколько лет? Кто мне скажет, почему она была услышана? Вот так. Никто? Заметьте, какую молитву услышал Бог моментально. Годы не слышал ничего. Но эту молитву услышал сразу. Она прибежала к алтарю, она уже не выдержала. Она пала там, она была разбита, даже Илий, там священник, подумал, что она пьяная. А почему? Потому что она настолько молилась в эмоциях, она отдавала Богу, она реально молилась из сердца. Она говорит, что если ты дашь мне ребенка мужского пола, то я отдам тебе его. Представь, моментальное услышание, моментальный ответ. Моментально, здесь же она беременеет, выращивает ребенка. Дорогие мои, ты хочешь, чтобы Бог услышал тебя? А ты уверен, что ты хочешь молиться именно этой молитвой? Представь, ту мечту, которую ты хочешь, ты должен разделить с Богом. Можешь себе представить, первенца, первое, да, ты должен отдать ему. И потом, конечно, написано, что у Анны потом родились и сыновья, и дочеря, но Анна этого не знала. Она думала, что вот рожу одного, стану хотя бы мамой, и от тебе его отдам. Моментально услышано. Вы знаете, что Бог слышит молитвы, в которых уже вложена жертва, в которых вложено сердце. Дорогие, ты хочешь услышан быть Богом? А ты когда-нибудь обещал Богу реальное что-то? Вообще, наши молитвы, честно, мы хотим их вообще сами слышать. О чем мы вообще молимся? Глубокий вопрос, да? Запомни, Богу не нужно все. Бог претендует на то, на самое сильное, самое ценное в твоих глазах, потому что это чаще всего становится идолом и заменяет Бога. Как правило, Бог ломает именно ту часть твоего существа, которая не нуждалась в Боге и был достаточно силен, чтобы делать это без Бога. О, Бог, теперь все, можешь не переживать. У меня есть Исаак, все, можешь не переживать. Теперь у меня есть сын, а Бог говорит, без меня он не будет работать. Отдай его мне. Представь, ломается именно та часть твоего существа, на которую ты опирался всю твою жизнь, когда все остальное в твоей жизни терпело крах. Только представь, ты входишь в сезон, где все, что раньше работало, больше не работает, и этому нет никакого объяснения. Я не мог объяснить. Взрослые люди, послушайте меня, взрослые в Боге. Когда ты делаешь все, что ты делал, годы, работало как часы, правильные молитвы, правильное чтение Библии, правильная молитва на языках, всю субботу я вообще провожу с Богом. Вы знаете, у меня были эти ключи, от зубов отскакивали. У меня такого не было в жизни, чтобы как это Бог не проговорит. Ты что, быть такого не может? И в один прекрасный момент ты приходишь и пуф, и ничего нет. Ты моментально на свой талант, а там Бога нет, там просто талант. И думаешь, кому все это надо? Играть в эту игру? И вы знаете, что Бог хочет убедиться в тебе, будешь ли ты делать без Него? Что такое религия? Это движение без Бога. Движение к Богу без Бога. Движение в даре своем, в таланте без Бога. Я отрекаюсь это делать, дорогая семья. Я отрекаюсь это делать. Я не хочу это. Что Бог имеет, какой Бог имеет план для нас с вами, для тех, кто нас смотрит, я не знаю. Я знаю одно. Нас с вами ждет что-то очень великое. Это я точно знаю, потому что не может быть таких смертей и таких жертв просто ради развлечения ангелов. Не может. Что-то очень скоро идет. Я не знаю что. Хотел бы знать. Не поймите меня правильно. Очень хочу. Но я знаю одно, что-то идет на эту землю, что будет требовать взрослых людей, которые понимают вот эти принципы. Которые понимают, что настанет момент. Дорогие, я честно скажу, мы все с вами любим Бога, пока не настал момент проверки. Любишь ли ты меня? Да, я люблю тебя. Любишь ли ты меня? Конечно, Иисус, люблю тебя. Любишь ли ты меня? Да ты знаешь, Господи, как я люблю тебя. Паси овец моих. Вы знаете, настанет этот момент, где Петр, Петр, тебе придется поговорить с Иисусом. Представь, твой талант больше не работает без Бога. Честно сказать, это страшно. И в то же самое время так необходимо телу Христа. Я хочу, чтобы все таланты работали только активированные небом. Дорогие, как мы с вами все устали от вот этих балалаек на сценах, которые движутся без Бога. Как мы с вами все устали от проповедников, которые не несут ничего или просто несут и несут. Я хочу Бога. Я достаточно вырос, чтобы больше не получать наслаждения от церковных развлечений. Я достаточно вырос, что мне не нужно здание, чтобы искать лицо Бога. Я достаточно вырос, что мне не нужно ходить в церковь, чтобы чувствовать себя святым. Я достаточно вырос, чтобы искать Бога. Каждый день, каждое утро ты просыпаешься и ты ищешь Его. О, воздай слава Богу, это классно! Ой, классно! Проповеди больше не пишутся, слова больше нет, песни не сочиняются, молитвы не работают. Ты в полном хаосе, потому что твое бедро, на которое ты всегда опирался, сломано. Радуйся, твой первенец забран. Твоя жертва принята. Именно после просьбы Иакова благословить его, можешь себе представить? Представь, Иаков – это богатый юноша, только Иаков – это богатый юноша перед Богом, да, разговаривающий с Богом, а богатый юноша – это богатый юноша, разговаривающий с Иисусом. Представь, та же самая история. Представь, Бог касается у Иакова самой сильной части его существа. То есть Иаков – он всю жизнь опирался на свои собственные силы, если вы помните Иакова. Это, другими словами, он, Иаков, если честно сказать, это личность, которая привыкла выживать. Амин? Его, он там первородство взял, он его не крал, сразу говорю, никто его не воровал. Он его купил легально. За чечевичную похлебку. И не надо мне рассказывать, что кто-то что-то украл. Он забрал свое. Окей? Мудрая личность. Поэтому Бог его благословил, потому что у Иакова он ценил первородство больше, чем его брат. Смотри, здесь Иаков приходит на гору, и он говорит, и он начинает бороться с кем-то. Интересно, почему он борется? Первый момент, потому что собственная сила Иакова находится там. То есть его первенство, его первородство находится в его силе, а сила человека – это прообраз его ног, но он стоит, бедра, ноги, как угодно называть. И что Бог делает? Когда он говорит, Бог, перефразирую, я хочу, чтобы встретиться, я хочу найти себя, я хочу, чтобы ты благословил меня, сказал мне мою идентификацию. Что Бог делает? Бог ломает первенца, он ломает самую сильную часть Иакова, это его опору. Кто-то понимает? Опору, прообраз того, как у богатого юноши Бог пытается забрать его опору, но юноша не отдает. Но здесь Иаков, смотри, ему было предупреждение, отпусти. Иаков что делал? Не опускал. Он боролся до чего? До появления зари. Всю ночь.
Он говорил, не отпущу, я назад не возвращаюсь тем же самым. Что Бог делает? Бог берет и ломает его. Самое когда, послушайте меня внимательно, дорогая церковь, когда Бог забирает твою опору, то, на что ты надеялся, ты на этом ходил, это был заработок твой. Это была жизнь твоя, твои бедра, твои ноги, твоя сила. Это прообраз опоры мужчины, человека. И Бог говорит, когда я это собираю, я тебя благословляю. Уникально то, можете себе представить, когда ломается бедро, в этот момент и тому врагу, в кавычках, да, и брату, и дяде моментально одно и то же снится. Помните, да, приходит ангел, там снится, неважно. Но снится одна и та же вещь, что это мое. Не касайся. И другими словами, никто из них не мог причинить Иакову теперь ничего. Почему? Потому что теперь все, чем являлся Иаков, принадлежит исключительно Богу. Вот почему я хочу отдать мое первое, мое сильное, потому что только так оно будет, как вам сказать, оно будет иметь патент или сохранность на существование. Только так я смогу продлить жизнь этой мечты, когда Бог ее заберет в свои руки. Когда оно останется со мной, мне придется своим мечом, спускаясь, как Иаков, с горы, воевать за свое выживание. А Бог говорит, Иаков, когда я забираю твою опору, я становлюсь навсегда твоей опорой. О, если ты это понял, воздай слава Богу, если ты это понял, Бог, дорогие, вот честно скажу, вот стоит перед вами сломанная личность, честно, никаких понтов, ничего. Просто в один прекрасный момент, в феврале, Бог просто пришел и сломал самую мощную опору моей жизни. И теперь все, что я делаю, каждая моя проповедь, это просто битва, это молитва, это, как вам сказать, это постоянная борьба, дорогие мои, с тем, чтобы являлся только Бог. Кто-то понимает меня? Достаточно разжевал тему, да? Я заканчиваю. Как обычно говорят, какую самую первую ложь говорят проповедники? Я заканчиваю. Это обман, не верю. Ну, я заканчиваю. Другими словами, если ты когда-нибудь пожелаешь, чтобы... Можешь себе представить. Ты знаешь, что то, после твоей смерти, сможет существовать только то, что было навсегда отдано Богу. Другими словами, почему мы с вами видим много пасторов, проповедников, лидеров, когда они уходят из жизни, после них не остается ничего. Вместе с ними уходит все, что они делали. Это говорит о том, что они никогда не отдали своего ребенка Богу. Мы с вами видим, дорогие мои, послушайте меня внимательно, и я это скажу сейчас во всем смысле. Для меня мертвая Кэтрин Кульман сейчас говорит намного сильнее, чем живые проповедники. Кто-то понимает меня? Семья, кто-то понимает меня? Мертвая Кэтрин Кульман, которая умерла 30 лет назад. Я ставлю ее проповеди, у меня мурашки идут по коже. Ей Бог через записи шершавые, пищавые, кривые и пошарпанные говорит в мой дух намного больше, чем 90% живущих помазанников на этой земле. Почему? Потому что она говорит, я знаю то место, где умерла Кэтрин Кульман. Говорит, я могу взять вас и повести в то место на планете Земля и показать вам, где меня больше не было. Дорогие, дай Бог, чтобы у каждого из нас было такое место. Если ты когда-нибудь захочешь, чтобы мама Тереза, чтобы твоя, как я скажу, чтобы все, что ты делала, продолжало жить, ты должна это отдать Иисусу. Дорогие, вы хотите, чтобы то, что вы делаете, то, что вы вкладываете в жизнь вашу, оно могло жить, оно должно принадлежать Богу. А принадлежать Богу оно будет тогда, когда оно не будет принадлежать вам. И поэтому, вот почему вопрос, почему Бог так мало доверяет Потому что кто из нас сможет отдать Богу все, на что опирается наше существо? Я верю, что будут люди, которые это сделают. Другими словами, если когда-либо пожелаешь благословения Бога, то приготовься, дорогой Яков, к тому, чтобы выйти из присутствия Бога, имеющим великое благословение, но полностью сломанным и навсегда нуждающимся в Боге. Дорогие, Бог дает свою славу только тем, в ком Он уверен, что они не присвоят ее себе. Аминь. Воздай славу Иисусу. Я верю, что эта короткая мысль, она даст тебе задуматься над чем-то. Давайте мы поднимемся. Я понимаю, есть части этой темы, которые проговорили к тебе. Может быть, ты сейчас еще вынашиваешь своего Исаака. Это хорошо, вынашивай, корми его, люби его. Не отдавай его раньше времени. Но когда придет время отдать, дорогие, посвяти это Богу. Потому что только Исаак сможет жить, только когда он отдан Богу, полностью посвящен. Любимый Иисус, все, что я есть, я отдаю Тебе. Я не знаю как, я не знаю что, я не знаю где, но я знаю одно. Ты для меня дороже, чем все, что я имею в этой жизни. Иисус, и все, о чем я прошу, коснись сердца этого поколения. Коснись их настолько сильно, что они просто сорвутся в любви и побегут за Тобой. Бог, я прошу Тебя, подними посланников неба настолько сильных, столкновение с которыми будет решать миллионы вопросов люди, которые будут репрезентировать небо. Те, которые умерли для себя и больше не несут себя. Бог, я прошу Тебя. Возьми все самое лучшее. Оно принадлежит Тебе. Потому что, во-первых, Ты его дал. Ты его обещал. Спасибо, любимый. Я знаю, что мы на время проходим через боль. Мы на время проходим через эту цену. Но я знаю, жить сможет только то, что находится в Твоих руках. Существовать сможет после нашей смерти только то, что помазано Тобой. В чем нет человеческого. Наши стихи, песни, проповеди, молитвы, все, что мы делаем, сможет жить только, если это принадлежит Богу. Спасибо, любимый. Спасибо, драгоценный, что ты поднимаешь взрослую церковь, которая не собралась просто потанцевать здесь от счастья. Церковь, которая понимает, чего будет стоить Царство Бога на земле. Чего будет стоить вынашивание своего Исаака. Чего будет стоить это первородное. Любимые, мы с удовольствием, мы знаем, это будет больно, мы знаем, это приятно не будет. Но мы знаем одно, Ты для нас дороже. Когда все сказано и сделано, нет ничего дороже, чем Ты. Нет ничего ценнее, чем наш любимый Папа. И ради Тебя, любимый, я отдам все. Потому что в моей жизни нет реальной ценности, чем Ты. Ты единственный, Ты дорогой, Ты самый ценный. И я верю, Бог, я продолжаю верить, что поднимется поколение полностью зависящих от Тебя людей, которые идут, потому что посланы Тобой, движутся, потому что помазаны Тобой. Никакого самоволия, никакой подделки, никакого суррогата. Только Ты и Твоя слава неба на этой земле. спасибо, любимый. Воспитывай нас, поднимай нас, продолжай создавать нас как личности. Мы хотим дозреть для Твоего употребления. Спасибо, любимый. И все сказали: «Аминь!» Закричи: «Аллилуйя!» Yes! Поднимается поколение абсолютно других. И я верю, этот дух возрождается в теле Христа. Я верю, Бог касается своих детей прямо сейчас. И я верю, Бог активирует свое семя, свое поколение. И я верю, Церковь Христа встает. Церковь Иисуса Христа встает. Церковь Иисуса Христа поднимает. Спасибо, любимый. Amen.